Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вы посмотрите вторую часть интервью с Джозефом Пауэллом о Монтоке. Но перед тем, как вы это будете смотреть, я по просьбе Александра Черкасова, автора этого видеоролика, обращаюсь ко всем, кто заимствует с канала Астралионика видеопродукцию, сделанную Александром Черкасовым. Пожалуйста, не публикуйте на своих ресурсах и на YouTube, и на других то, что сделано Александром Черкасовым специально для канала Астралионика. Я, честно говоря, я не слежу за всеми этими репостами, перепечатками, перепубликациями. Ну, некогда. Александр Черкасов, как автор, просматривает ситуацию в сети. И то, что он там обнаружил, ему очень не понравилось. Не понравилось не то, что кто-то без спроса заимствует его труд, который вообще-то должен оплачиваться. И вы знаете, как мы ему помогаем. Я имею в виду мы, это весь наш дружный коллектив нашего канала. Дело не в этом. Дело в том, что те, кто используют видео, материалы, сделанные Александром Черкасовым, поступают некорректно, публикуя это таким образом, что начинаются двусмысленности. И возникают ситуации, в которых те, кто смотрит эту видеопродукцию, могут предъявить совершенно незаслуженные упреки автору. Вот чтобы этого не было, Александр Черкасов очень просит всех, кто до сих пор занимался таким делом, прекратить такую деятельность. Если же у кого-то возникнет желание разобраться или получить какое-нибудь эксклюзивное разрешение на публикацию видеороликов Александра Черкасова, публикуемых на канале Астралионика, то вы спокойненько можете обратиться прямо к нему, потому что выходные данные его структуры Cosmic Consciousness, космическое сознание, они всегда публикуются во всех видеороликах, которые он сделан. Так делает человек, который понимает, чем он занимается, и вы напрямую к нему можете обратиться, договориться о чем угодно. Но пока это не сделано, я оглашаю его просьбу. И мы уважаем друг друга и стараемся всегда идти друг другу навстречу. Я его понимаю как автора, и в этом его поддерживаю. Точно так же, как я поддерживаю желание людей распространять эту информацию. И у меня никаких претензий из тех, кто это делает, никогда не было и не будет. Просто это надо делать корректно, дорогие друзья. А теперь смотрим видео.
И теперь мы переходим к теме руководства и Интересно, что ты упомянул про рептилий, которые, то есть драка, которые сопровождали его. В одном из этих интервью Престон говорит, что он помнит смутно, что рептилоид работал с ним рядом, то есть напротив, по коридору. И что там был только один, предположительно, которого он вспомнил. Ты же говоришь, что там была целая группа на базе. Да, там была целая группа. Был один, о котором он говорил сначала, когда он стал публичным, а позже он стал говорить и о других, кто ходил с ним. И обычно их было три, кажется, если я не ошибаюсь. Два или три, которые ходили за ним, куда бы он ни пошел. И кажется, он давал им драна, этот очиститель. Они напивались драна и так далее. Вау. Да. Где они жили на базе? На нижних уровнях где-то? Я еще не копал эту тему. Я еще не вспомнил это, но чаще всего я помню, что видел их в основном в комнате кормления, но они иногда были на территории. А сама комната была где? Итак, там было 11 подземных уровней. По-моему, она была на подземном уровне 10? Или... Она была на одном из этих подземных уровней. Я не могу вспомнить сходу. Ясно. И как вы попадали туда? Там были лестницы. То есть не весь персонал на самом деле видел драка на базе. Нет, большая часть персонала, которая была там, в подземной части базы, знала, что там были драки. И они использовали порталы, чтобы приходить и уходить. Итак, вначале был способ попасть на наземный уровень базы на магнитном лифте. Это лифт, который возил нас вверх и вниз. Также были места, где были маленькие лестницы, по которым можно было слазить туда. То есть, либо ступеньки, либо... лестницы, по которым нужно было лазить. Входы в подземную базу были разбросаны повсюду, в Camp Hero. Да, я имею в виду драка, они заходили через порталы. Да, драка заходили через портал на базу, или они прибывали на корабле, то есть у них мог быть транспорт, который приземлялся там, а потом улетал. То есть все зависело от обстоятельств. Окей, теперь по поводу руководства. Из того, что ты и другие говорят, и я... слушал ваши круглые столы и интервью. Похоже, что этот образ, который Престон и Ал Билок и Ларри Джеймс создали себе как неких людей, которые были почти героями, делали все эти передовые вещи, был не до конца правдивым. И что ты можешь сказать? Итак, Ларри Джеймс конкретно. Он вышел и честно сказал, что он делал там. Большая часть его свидетельства была очень достоверной. Были вещи, которые, я не знаю, помнил ли он о них. Но я помню, что он был там, я помню его после нападения Джуниора, того, что люди называют атакой Джуниора. Но это просто был альтер от одного из детей, у которого усилились способности, потому что он находился в кресле в тот момент, и альтер взял контроль. Другой альтер. То есть Ларри рассказал все честно, ты говоришь. Да, он открыто сказал, что он делал там. И он был очень откровенен, когда он говорил. То есть в этих интервью, если кто-то видел их, например, он делал интервью один и также делал интервью с Салом. И даже когда Ал пытался как бы поддерживать более чистую, стерильную версию истории, Ларри вмешивался и говорил, нет, мы делали то-то и то-то, и Ал говорил, да. Так что, когда он давал интервью, по крайней мере, он говорил откровенно, понятно. И он заставлял Алла быть более откровенным обо всем. То есть, ты считаешь, что Алл и Престон намеренно скрывали что-то? Я думаю, что в случае Алла, например, Ал Билок, и у него была другая жизнь до того, как он попал в Монтаг, до того, как ему сменили ее на другую жизнь, после того, как мы стали у руля там, я думаю, когда он стал публичным, было много чего, о чем он хотел рассказать, но то, что он удерживал, я думаю, были вещи, которые, возможно, были имплантированными воспоминаниями о том, что он пытался остановить программу. Я не думаю, что это правда. Из того, что я помню, он никогда не хотел остановить программу. Он полностью поддерживал программу, и даже после того, как мы стали у руля, он пытался проецировать доминирование, и в итоге я помню, что угрожал либо застрелить его. То есть я дал ему два варианта, либо его застрелят, либо отправят в новую жизнь, которую ему создадут. То есть жизнь Ала Билака. То, как он рассказывает это, он прибыл на базу после работы где-то еще. И у него были все эти навыки и специализация. И ему бросили вызов люди из программы, что он должен индоктринировать мальчиков, и что это был провал, и он отказался. И тогда они пригрозили ему энергетическим оружием. И тогда он сказал: «Хорошо, я это сделаю». И так все началось. Из того, что я помню, потому что я помню момент, когда он появился. То есть небольшое место в центре Camp Hero, о котором недавно сделали видео, где они... Да, точка пересечения. Точка пересечения. Это то, где он появился. Это то, где он возник впервые. Я помню, что видел его там тогда, когда я уже был постарше подростком в своем альт-режиме, но... Дело в том, что он уже раньше был там, но он ушел с базы, он покинул базу. То есть Ал, которого я знал, будучи ребенком, покинул базу. И когда этот Ал появился, он был совершенно другим человеком. Он был обычным человеком. То есть они уже заставляли его делать все это до этого. То есть у него уже был этот старый альтер. Поэтому в конце концов они просто активировали этот альтер. То есть ты говоришь, что у него было два периода времени, когда он работал. Начальный период, который ты помнишь с самого начала, но который он может не помнить сам, верно? Да. Он помнит какие-то куски этого, но я думаю, его воспоминания просто перепутались. Перепутались вместе. И кажется, он говорил об этом, что у него многое перепутано. И я думаю, так и было. Он вроде бы выражает сожаление иногда, но иногда он кажется очень жестким и бесчувственным по поводу всего. Это потому, что его альтер Алан вышел наружу в том интервью. Ага. Он говорил в очень клинической манере, почти как нацист. Ага, да, в очень хирургической манере. То есть таким он был на твоей памяти о нем, да? Да. Он был даже более жестоким, наверное. То есть, если ты не садился в кресло, и об этом говорили другие, он угрожал сбить тебя. То есть он говорил: «Садись в кресло». И вот что я имел в виду, когда он сначала как бы просил тебя сделать что-то, если ты не делал этого, он переносил все на другой уровень. И это уровень насилия. Его голос менялся, вся его манера менялась, и он говорил: «Садись в кресло, мать твою». Если ты не делал этого, то тебя избивали и все равно сажали в кресло. Когда я только попал туда, я помню, что часть из нас, мы жили на поверхности изначально, до того, как они перенесли нас под землю. И там было здание с окнами. Я помню, что во временном портале окна в здании действительно были, хотя они были заколочены, и они... Ты имеешь в виду во временном пузыре? Да, во временном пузыре. Здание, которое было там, там было два этажа, то есть они выделили нам жилое помещение, там были ярусные кровати, это было на первом этаже. И затем позже нас перевели в подземную часть базы, где нам дали жилое помещение. И там было в принципе так же, только вместо окон там были кирпичные стены. Но мы выходили наружу, на уровень поверхности, когда были подростками и так далее. И текучка людей там, наверное, была очень высокая, потому что ты говорил, что люди постоянно приходили и уходили, кого-то скармливали и так далее. Да, вначале текучка была нереально высокая. И она продолжала быть такой довольно долго. Но вначале, когда я уже был подростком, они отправляли... То есть небольшая группа оставалась на базе, а остальных детей отправляли куда-то в другие места. То есть, как они говорили в интервью. И потом они привозили новых детей, нам нужно было тренировать их. Я недавно давал интервью, где мы обсуждали, кто был там. Там был я и еще три человека, кто конкретно занимался подготовкой детей. Их держали на одном уровне. На некоторые уровни можно было ходить, а на другие нет. То есть ты говоришь, что у вас были жилые помещения там, но... То есть вначале они держали вас в клетках, чтобы сделать вас послушными, а затем вас перевели в лучшие условия? Да, когда мы стали старше. в немного лучшие условия. То есть у некоторых были комнаты, у некоторых нет. У некоторых были просто большие комнаты, то есть это были общие комнаты. Окей, понятно. Итак, персонал на базе. Ты помнишь каких-то ученых, каких-то известных людей, возможно? То есть какие-то имена, которые ты мог бы назвать? Или ученый, о котором говорил Ал Билек, он был... Кажется, он был математиком. Не могу вспомнить, как его звали. Фон Нойман? Да, он был там, да. Окей. И он, предположительно, умер раньше, где-то в 50-х, вроде бы, нет? Да, но они забрали его, они просто забрали его, и он был там постоянно. Они не давали ему выходить, и он помнил, кем он был до этого. Он не мог покидать базу. Обычно он работал на одном из подземных уровней, и иногда его выпускали на поверхность, чтобы он походил немного. Но большую часть времени они загружали его работы. Ты видел кого-то еще, кого можно узнать? Например, Марк Хамилл, актер. Ты помнишь его? Он выглядит знакомо, я бы не удивился, если бы он был там. Многих актеров и музыкантов привозили туда. Окей. И что они вообще могли делать там? Кого-то использовали как секс-рабов. Кого-то брали и программировали, чтобы они делали что-то здесь и сейчас. Делали что-то для программы. Некоторых использовали в качестве солдат времени. Все зависело от того, на что они способны. Ого. Я могу понять, как можно запугать кого-то маленького и беззащитного, но персонал, военнослужащие там и все остальные, в чем была их мотивация, что ли? Как они им тоже угрожали, или... Я знаю многих людей, которые были охранниками в подземной части базы. И у большинства из них были альтеры, и их привезли из других точек времени, в Монтак. Или их привозили потому, что у них уже были альтернативные личности, созданные заранее. Понятно. То есть это было... Это открывает совершенно новую перспективу, судя по всему, на Монтак, что это не просто ограниченная 13-летняя экспериментальная программа, это был межвременной проект. Да. И таким образом возникает вопрос, а кто же управлял им? Кто на самом деле стоял за ним? По моим воспоминаниям, когда я стал у руля, это было совместное управление, когда там был искусственный интеллект, который управлял базой, и который, по сути, отдавал приказы, и вместе с ним также работала и получала всю пользу от этого армия. Я говорил об этом в других интервью. Да. Итак, этот ИИ не мог быть создан людьми в 60-х, верно? Нет. Этот ИИ уже был там. Окей. И где он хранился? Он хранился... Насколько я помню, он хранился на подземном уровне 11. Он был в офисе. Он находился прямо в офисе человека, который... Когда ты попадаешь на 11 уровень под землю, он стоял в офисе человека, известного под именем Джек Райан, кажется, или Джек Пруитт. Они называли его Джек Пруитт, также известный как Джон Б. Александр? Да, окей. То есть они были там как тандем, как одна команда. Да, то есть по сути он был тем, кто управлял проектом как внешнее лицо, но и стоял за... программа и тем, как она управлялась. И вот почему все делалось таким холодным расчетом. И мы не знаем, откуда взялся этот ИИ, верно? Я не знаю, откуда он взялся, я только знаю, что его интересовало самосохранение. Его уже позже перевезли с этой базы, о чем я рассказывал в других интервью. Самосохранение кого? Самого себя. Самого себя? То есть у него были собственные мотивы и намерения. Да. И ты ни разу не слышал о том, откуда он взялся и кто привез его? Может быть, инопланетяне, Кабала или кто-то еще? Нет. Я знаю, что некоторые люди из того, что известно как Кабала, поклоняются ему. Да. Окей, понятно. То есть это и божество, по сути. Да. Ладно. Интересно. Он сделал себя божеством. Вау. Итак, это был холодный расчет. Разумеется, но затем он должен был захватить контроль сознания многих людей перед тем, как он смог развернуть всю эту операцию, верно? Я думаю, процесс был такой, что как только военные вступили в общение с ним, он уговорил их делать что-то в обмен на что-то. Он работал с... Я думаю, он представил все так, что будет работать в их интересах, но в итоге просто использовал их. И он изолировал информацию, что позволило ему организовать то, как программа в итоге управлялась. Ого. То есть люди как бы оказались в ловушке в этом проекте. Да, это то, что люди обычно делают. Это так же, как со всеми кораблями, которые разбиваются. Мы берем их, мы разбираем их, разбираемся, чтобы выяснить, как они работают, а потом появляется какая-то группа и говорит: «О, мы дадим вам то-то, если вы дадите нам то-то». О, больше технологий, более продвинутых, нам нужна сила, нам нужно защищать себя. Это потом превращается во что-то более темное. И каким бы ни было их первоначальное намерение, оно уже не будет таким впоследствии. Мы не настолько умные, как некоторые расы в космосе. Есть расы, которые не такие умные, как мы, или такие же, как мы, на разных планетах. И ими тоже пользуются. Итак, обычный персонал там, они были... Ты сказал, что как минимум часть из них была под контролем сознания, и они оказались в ситуации, когда их убедили, они подчинились, сказали: «Хорошо, мы будем делать это», и когда нужно было бросать детей на съедение Драка или сжигателя, они просто выполняли это. Я думаю, многое из этого началось с военных, то есть, когда ИИ начал сотрудничать с военными, он запустил процесс изоляции уровня информации и создавать солдат под контролем сознания, которых затем переводили на более высокие позиции, и он сделал так, чтобы они финансировали какие-то вещи. Я просто хочу представить, то есть, как тебя могут выбрать для такого проекта. Ты оказываешься на объекте совершенно другой реальностью, где есть рептилоиды, где действует режим в стиле концентрационного лагеря. Наверное, если изучить историю нацистов, обычные люди, которые работали в лагерях, многие из них вначале также были шокированы этим. И многих тошнило, они пытались перевестись и так далее. Но затем их убедили, постепенно, шаг за шагом, что это необходимо, что мы делаем это ради своей страны, нашей нации, и все. Послушание внутри иерархии, да. Да, и в силу пластичности человеческого мозга мы получаем Холокост. Знаешь, они использовали патриотизм. Много, да? Инстинкт самосохранения. Позже. То есть, когда ты переставал слушаться, и в конце концов ты просто привыкаешь, и в тебе не возникает никакого возмущения. И большой упор был на самосохранение. Например, когда мы стали старше и могли не подчиняться в каких-то ситуациях, они сажали нас обратно в собачьи клетки, и все начиналось с нуля. С издевательствами. И тебя могли сдать люди, которые рядом с тобой, и ты никогда не знал, кто заложил тебя, если ты делал что-то в нарушение правил. И в итоге тебя всегда закладывали, потому что другие люди хотели заслужить благосклонность, понимаешь? То есть мой альтер делал так, другие альтеры, альтеры других людей делали так же. То есть, по сути, так от нас добивались того, что было нужно, потому что мы хотели избежать издевательств. Да, простое выживание. Я помню позже... Я помню самое первое свое задание после того, как я закончил обучение. Они тренировали нас в традиционном стиле, когда ты бегал по покрышкам и так далее. Это то, что мы делали в детстве. Физподготовка. Да, физподготовка, затем боевая подготовка. Я помню, что они обучали нас в основном эскреме. Это была главная боевая дисциплина в начале. С палками? Да, с палками. Да. Я помню много такой подготовки до этого, а затем свое первое задание где-то в джунглях. Я был один, и, кажется, меня отправили, чтобы убить там кого-то. И это была моя первая настоящая боевая ситуация. Я помню, что наткнулся на солдата, который был одет в то, что выглядело как военная форма, но у него также была какая-то броня и так далее. У него было оружие, оружие на поясе, я помню... Как боялся умереть, потому что нам никогда не говорили, когда мы были там, что мы были в клонированном теле изначально. Поэтому, когда ты впервые идешь на задание, ты не знаешь, что это может быть твой последний раз. Потому что обычно, когда людей отправляли на задание, большинство людей там не представляло особой важности, поэтому они просто могли оставить тебя умирать. То есть, такова была реальность. Они редко кого забирали. То есть, если только у тебя было что-то, что им было нужно, и регенерировали тебя, верно? Да, и потом регенерировали тебя. Они... Первое задание, на которое я пошел, я попал на место, и меня засек этот солдат, который был в патруле, и я просто помню, как вступил с ним в рукопашный бой, потому что я подкрался к нему, а он засек меня, он поймал меня до того, как я смог снять его. Я помню, что у меня был обычный боевой нож, и он вытащил пистолет. Я помню, как мы дрались, и я пытался не дать ему застрелить меня из пистолета. Я помню, что убил его, но это было... Когда эти воспоминания пришли, это было очень страшно. То есть я получил эмоции своего альтера вместе с воспоминанием. Это было очень жестко, бой был очень утомительным. То есть за выживание. Это был мой первый боевой опыт и первое задание, на которое меня отправили. Я не знаю, кого именно я должен был убить там, но я только помню, что убил того солдата. Итак, все управлялось военными, а также ИИ. И можно подумать, что все было очень строго и регулировано, но некоторые программеры были очень свободны и вольны в том, что они могли делать, как Престон, например. Престон позволял себе очень многое. Он не, насколько я помню, он никогда не имел полного контроля, он всегда был... Это всегда был Джек Пруитт, кто был главным там, под этим ИИ, но никто не знал об ИИ, насколько я помню. Или если они знали, они никогда не говорили об этом. И то, что я помню уже позже, общаясь с Джеком Пруиттом в разговоре с ним, он дал понять, что очень мало людей знало, что ИИ руководил всем на базе. Потому что человеческая природа такова, что даже сегодня, если бы ИИ взял контроль, люди бы очень испугались и не захотели бы подчиняться. Но Престон никогда не имел полной власти. Он руководил в сфере своей специализации. Из-за его показателей успешности, хотя то, что он делал, было очень жестоко, но ИИ считал, что это было приемлемо. ИИ знал, что однажды ситуация взорвется из-за количества людей, которые были на базе. Но в период, когда мы были подростками, это еще не было проблемой. Ясно? Его показатели успешности держали его на работе и давали ему свободу делать вещи, которые большинство программеров там не делали, но они делали что-то, но он шел немного дальше всегда, для собственного удовольствия. Так что он делал, если ты можешь рассказать об этом в общих чертах? Что делал Николас? Давай посмотрим. У нас была обычная процедура, когда наши головы держали под водой. То есть били нас, опускали голову в воду, а затем били нас током на заборе, который был в тренировочном зале. Это было в начале. Они приковывали нас к нему и били током. А затем тащили нас на работу, и это было для активации наших способностей. Но позже он начал приводить свою собаку по кличке Глупый. Никто больше не делал такого. Никто из других программеров. Я не помню, чтобы кто-то приводил туда животных. Но они заставляли нас делать вещи с собакой. Или собака делала вещи с девушками там и так далее. Или мальчиками. Да, кстати говоря, там всегда были и мальчики, и девочки. Все время. Да, там всегда были и мальчики, и девочки. Не одни мальчики. Нет, это были не только мальчики. Я помню, что там были и мальчики, и девочки все время, пока я был там. Их никак не разделяли там, то есть ничего такого. Нет, ты мог быть в клетке, в собачьей клетке, когда тебя только привезли, рядом могла быть девочка. В другой клетке и дальше мог быть мальчик, а затем еще мальчик, а затем еще одна девочка. Обычно они держали равное число девочек и мальчиков. И иногда, когда число было неровным, они приводили кого-то, чтобы уравнять, потому что они старались приводить детей, чтобы травмировать их вместе. Были девушки, которые выступили публично и сказали, что помнят, как были там, даже в присутствии Престона, прямо в интервью с ним, и он не отрицал, что он был там. Он проговорился и сказал, что девочки там тоже были, уже позже, но... Окей, так Престон был важным программером там, очевидно. И он... Мы не знаем, сколько воспоминаний он вернул, или обработали ли его тоже. Наверное, ему стерли память, как минимум, верно? И позже, возможно, он скрыл многое из того, что вспомнил. Но я знаю, что он прямо предложил садомировать Джеймса в интервью, которое он делал с Джеймсом, чтобы вернуть его воспоминания. Джеймса Ринка? Да. Есть интервью, где они были вместе, и он проговорился, то есть его альтер вышел и сказал, ну я могу сломать твое программирование, но по сути это означало, что он должен был заняться с тобой сексом. Окей, у нас осталось 5 минут, давай закончим инцидентом с Джуниором. Что там произошло? Хорошо, итак, с Джуниором я помню. Я не буду говорить, чей это был альтер и как зовут этого человека. Но это не был Дункан Кэмерон, ты имеешь в виду? Нет, это не был Дункан Кэмерон. Он был там много, он работал в кресле много, но Дункан не был тем. Это был ребенок, которого ужасно пытали там, и который был в комнате тогда, сидел в кресле в этот момент. И один из его альтеров, которого назвали Джуниор, взял правление. И получилось так, что этот альтер был очень силен псионически. Но он также получил умножение своих способностей через кресло, чтобы расширить их. Он был физическим? Нет, он не был физическим. То, что он делал, как я помню, это он просто вырубал людей псионически, то есть они падали без сознания. То есть людей, которых запрограммировали, чтобы работать там, он вырубал, а людей, которые были там по своей воле и могли ходить домой каждый день, он шел в их головы и заставлял их убивать себя и друг друга. Он отправлял им, то есть внушал им образы того, чего они больше всего боялись, вызывал их в их головах. И он делал это с солдатами, которые были там, с охранниками, и они начали стрелять друг в друга. Он внушал им, что человек, стоящий рядом с ними, не был человеком, а был каким-то ужасным монстром, существом, которое вышло откуда-то, и они начали стрелять друг по другу. И вот почему все было так безумно. Это была коллективная псионическая иллюзия, по сути, которую он проецировал. Фактически манипулировал всей группой людей там. Люди со способностями пытались дать ему отпор, но когда ты сидишь в кресле, это умножает твои способности. То есть в этом весь смысл кресла. Окей, так, он не был физическим, но они говорили, что он начал сеять хаос и разносить там все. Так как он мог сделать это? Об этом я не знаю. Может быть, он мог как-то проявляться физически, но я не помню такого. Лично. Но я помню, чем он был. И это был просто... То есть я знаю, что это просто был альтер. Я знаю, что он вкладывал воспоминания об инциденте всем, кто там был. Он был видимым? Нет. Если бы ты стоял там, как обычно, то есть если бы он не сидел в кресле, этот ребенок не сидел в кресле, ты бы не видел этот альтер. Понятно. Фактически он проник в сознание людей и заставил их видеть то, чего не было. И это заставило их начать убивать друг друга. Вкладывал мысли в головы, захватывал управление над ними и заставлял их убивать друг друга. То есть он мстил людям, которые причинили ему вред до этого. Этот мальчик, верно? Альтер этого ребенка, который был сначала, так испугался, что другой альтер, который был создан до этого, взял управление и использовал кресло, чтобы, по сути, убить все, что было угрозой для него. Все, до чего он мог дотянуться в этот момент. И сколько людей было убито, ты помнишь? Я не уверен, но знаю, что погибло много. Вау. И сколько длился инцидент? Я не думаю, что он длился долго, все было очень быстро. То есть внезапно он был повсюду. То есть когда ты сидишь в кресле, это расширяет твое сознание. Поэтому человек, который был в нем, расширился вовне и покрыл территорию вокруг себя. Точно так же, как будучи в космосе, ты сидишь в таком кресле, твое сознание расширяется, и ты, по сути, становишься одним целым с кораблем. А корабль становится тобой. И ты можешь видеть за пределами корабля. То есть это то же самое, что произошло там. Он стал, наверное, можно сказать, он как бы стал одним созданием, и здание стало им. То есть он мог быть везде одновременно. И вот почему инцидент происходил на всех уровнях одновременно. И ты помнишь, чтобы база была опустошена после этого инцидента? Я помню, что повсюду были следы от пуль. Было много хаоса. Многие люди убивали друг друга. Я помню, что напугался до смерти, потому что я подумал... Вот я выхожу в коридор, мне сказали не открывать дверь в комнату, где был этот мальчик. Я помню, что открыл дверь, и начался полный хаос.